Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале часа вы услышите репортаж Тамары Москвичевой с только что закончившихся в Москве 21-х международных образовательных рождественских чтений. Продолжит программу этого часа Михаил Талалай. В радиоцикле «Заметки из Италии» он расскажет о местах, связанных с почитанием памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Риме. А в завершении часа вы услышите уже привычную в это время рубрику «Беседы о музыке» с Иваном Соколовым. Известный композитор, пианист и педагог Иван Глебович Соколов продолжит рассказ о прелюдиях и фугах Иоганна Себастьяна Баха из его хорошо темперированного клавира.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Георгия, Галины, болящей Галины, Дионисия, Анастасии, Софии, Алексея, Татьяны, Елены, Марии, Виктора, Андрея, Сергия, Татьяны, болящей Елены, Иоанна, Бориса, Анны, Марины, младенца Олега, тяжковолящей Ларисы, тяжковолящего Александра, Александры, Татьяны, Александра, Павла, Натальи, Владимира, Александра. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Здесь будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. На выставке вас ждут с 1 по 6 февраля в 70-м павильоне Всероссийского выставочного центра. А православная выставка-ярмарка «Звон колоколов» пройдет с 7 по 13 февраля в 75-м павильоне Всероссийского выставочного центра. Здесь можно будет поклониться чтимым иконам, заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары изо льна от производителей из Вологды и Костромы. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства – натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Итак, выставка-ярмарка «Звон колоколов» с 7 по 13 февраля, 75-й павильон Всероссийского выставочного центра, метро ВДНХ.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Традиционные ценности и современный мир» – такова была тема 21-х международных образовательных рождественских чтений, только что завершившихся в Москве. В дни работы чтений Тамара Москвичева побеседовала с их участниками, в числе которых были протоиерей Владимир Чувикин, настоятель Московского патриаршего подворья Никола Перервинской обители, ректор Перервинской духовной семинарии, епископ Каменский и Алапаевский Сергий, епархия в составе Екатеринбургской митрополии, и с матушкой Ефалией, игуменей Троицкого Рождества Богородицы Оптино-женского монастыря города Болохово Орловской епархии.
Благословите, Владыка Сергий. Прошу вас сказать несколько слов о рождественских чтениях минувших и о том, что происходит в эти дни в Москве, в Кремлевском дворце, когда открываются 21-е, теперь уже,
международные рождественские образовательные чтения.
И можно, наверное, уже высказать какие-то впечатления о том, что было сказано, о том, какое положение складывается сегодня в церкви по тем основным вопросам, направлениям, которые существуют сегодня. Что как-то складывается в душе, как мы идем по этому пути, выполняем ли то, что планируем, меняется как задачи.
На мой взгляд, рождественские чтения очень нужны в церковной жизни явления. И это мероприятие, которое в рамках рождественских чтений проводится, безусловно, не только отражает чаяния и стремления наших современников по пути духовного развития общества и лично каждого христианина, но они еще и обозначают задачи и на перспективу работают на будущее. И вот за эти 21 год уже сделано, я считаю, немало. Безусловно, на всех форумах любого масштаба приняты какие-то проекты, положения, направления или даже, может быть, обязательные акты, не всегда 100% выполнимы, не всегда этого, может быть, и требуется. Главное, что люди имеют возможность высказать свою позицию каким-то образом, как говорил сегодня представитель Государственной Думы, нет, Высшая Палата, это у нас Совет Федерации, да, он сказал, что законодательные органы страны берут во внимание те положения, которые вырабатываются на рождественских чтениях, и приемлют критику в свой адрес, особенно в законотворчестве. И таким образом сейчас рождественские чтения стали авторитетным рупором, голосом церкви. Это очень радует, это очень обнадеживает. И я считаю, что подобного рода собрания, форумы, рождественские чтения не только по масштабах всей федерации, но и по епархиям, по регионам, они имеют будущее и будут влиять на развитие, особенно образования, культуры, религиозных отношений нашей страны, народов нашей страны и в целом всего мира, потому что на Россию все-таки смотрит весь мир, с нею так или иначе взаимодействует, и где-то позитивно, где-то негативно, но в целом пока стоит Русь, будет стоять весь видимый мир, а Русь должна стоять в православии, нравственности, на традициях наших благочестивых предков, на основах нашей православной христианской веры.
А вот как вы считаете, как поменялась обстановка и какие акценты расставлены, может быть, наиболее важные в нашей жизни, которыми мы...
Ну, главный акцент был и в приветствии патриарха выражен, и в докладе митрополита Меркурия, который заведует катехизацией и образованием при Священном Синоде Русской Православной Церкви, это акцент на то, чтобы развивать образование с обязательным компонентом православной нашей религиозной культуры, наших традиций православных, и делать упор на то, чтобы было взаимодействие между государственными учреждениями образовательными и церковными образовательными учреждениями и структурами. Вот это, я думаю, сейчас еще многие недопонимают, как в среде государственного чиновничества, ответственной за образовательную сферу, так и в нашей церковной среде, что без взаимодействия, без взаимной помощи дальше мы идти уже не можем. Нам нужно четко понимать, что нуждаемся друг в друге и должны друг другу помогать.
А у вас в епархии как обстоят дела?
Так же, как и везде, сложно. Так же, как и везде, поскольку наша епархия новая, она, правда, не явилась на голом месте. Появилось от разделения Екатеринбургской епархии на три. И вот в составе митрополии Екатеринбургской, Каменской и Алапаевской епархии приняла те наработки, которые уже там были. Теперь мы их трансформируем в свою уже самостоятельную епархиальную структуру. И есть определенные, как во всей нашей церкви и нашем обществе, проблемы, которые требуют разрешения в свете вот сказанного уже в докладах и пожеланиях патриарха. Мы будем в этом отношении трудиться. У нас есть православная епархиальная школа, у нас есть очень мощный отдел по катехизации и образованию, на котором много энтузиастов, специалистов своего дела. А также у нас есть возможность подготовки преподавательского состава в учительской семинарии города Екатеринбурга. Это все обнадеживает и делает для нас более удобным исполнение тех программ и задач, которые ставит перед нами церковь и современная жизнь.
Владыка, а вы не обессудьте, назовите вашу епархию, как ее называют?
Сергий, епископ Каменский и Алапаевский.
епархия?
Каменская и Алапаевская епархия в составе Екатеринбургской митрополии.
Царские места?
Да, ну так случилось. Царские места и замечательные места. Они до сих пор являются очень таким кондовым местом антимонархии, коммунистической идеологии. До сих пор на Урале во всех, даже маленьких поселках, существует улица с названием богоборцев, основателей коммунистической идеологии и советского государства. И местные жители не особенно активно и не торопятся в том, чтобы искоренить эти пережитки советского атеизма. Тяжелый в этом отношении регион, но вместе с тем обнадеживает, что именно там, на Урале, как в третьем месте в России, Москва, Кострома и Урал – это наши места, связанные с монархической династией Романовых, с началом и концом, и славы, и с их прославлением уже в небесном лике святых страстотерпцев.
А как это юбилей династии Романовых?
Ну, как известно, в марте 1613 года произошло здесь, в Москве, избрание Михаила Романова на царство. И в предстоящем месяце марте будет 400 лет. По всей стране, я думаю, будет это событие отмечаться, и в том числе и у нас. Но стройного какого-то общегосударственного или какого-то федерального плана празднования этого исторического юбилея нет, не существует. И, видимо, это будет зависеть от того, насколько на местах организовано и сознательно люди подойдут к этому нашей исторической дате и особенно пониманию самого явления монархии как института государственного правления, государственного строительства. Так что у нас это будет на Урале, думаю, проходить в рамках царских дней, которые приурочены к дню убиения царя и его семьи 17-18 июля текущего года.
Для этого надо...
Программы стройной пока еще нет.
Нет, да. Но единение предполагается без этого никак.
Ну, безусловно. Ну, вот само единение, оно очевидно бывает, именно является так каждому человеку непредвзятому на царских днях, когда масса народа крестным ходом, десятки тысяч, в прошлом году где-то по подсчетам было 50 тысяч людей разного пола, звания, состояния, ночью после окончания божественной литургии идут крестным ходом от храма Спаса на Крови, места расстрела царской семьи, до их места захоронения на Ганиной яме. Это около 20 километров, чуть больше. И вот эти люди, дети в том числе, проходят этот крестный ход именно в память царя и его семьи. И как дань уважения, дань почтения их великому подвигу страстотерпчества и хранения тех устоев православной державной Руси, за которые они, собственно, приняли свою мученическую кончину.
Спасибо, Господи. Благословите, владыка.
Спасибо.
Спасибо, Господи. Простите, пожалуйста, можно от Радонежа обратиться? Несколько слов.
Протоиерей Владимир Чувикин.
Эти годы, 21 год, провисели как мгновение. Кажется, недавно еще были эти первые наши заседания, наши встречи здесь. И каждый раз казалось, такой замечательный праздник. Как это эти годы, что можно сказать? Продвинулись мы вперед? Или вот какие-то были разочарования, что уже угас энтузиазм, результатов мы не видим? Как вы больше считаете?
Рождественские чтения все-таки необходимы, и они, слава Богу, проходят, и каждый раз затрагивается актуальная тема. Может быть, казалось несколько лет назад, что рождественские чтения уже исчерпали себя, что уже не о чем больше говорить или об одном и том же. Но на самом деле жизнь-то не стоит на месте, проблемы есть, и они возникают, поэтому рождественские чтения, я думаю, необходимы. И вот в этом году особенно... Речь о традиционных ценностях, я думаю, это очень-очень важно. Это вопрос жизни и смерти, потому что размытые понятия, и по-разному их трактуют люди светские, и враги, и недруги тоже имеют свои какие-то ценности. И подмена ценностей происходит, и, как говорится, черное выдают за белое, белое за черное. Поэтому, конечно, необходимо нам определять позицию, как некогда на первых Вселенских соборах, которые собрались отцы, не требовалось, когда, может быть, в самом начале христианства не требовалось догматов, а когда возникли ереси, возникли смуты, расколы, тогда, очевидно, появилась необходимость созыва Вселенских соборов и выработка позиции церкви и догматов. которые утверждены были соборным разумом и являются основополагающими и до настоящего времени. Так и в наше время, в котором мы живем, то же самое в связи с таким вольнодумством и вот тем, что люди сейчас, как говорят, имея свободу, не умеют ей пользоваться и думают, что свобода – это вседозволенность. И традиционные ценности совершенно другие воспевают и навязывают. Ну, в частности, и семья, и воспитание детей, и образование, и прочее, и культура. Поэтому я думаю, что сегодняшнее рождественское чтение очень актуально. И вот эта тема, которая сейчас заявлена и которая будет обсуждаться, она очень актуальна. Слава Богу, что она сейчас стоит на повестке дня. Вот такое мое мнение. Спасибо.
Я давно не была в вашем храме, немножко отошла. Что поменялось, может быть, в статусе вашего храма? Может быть, у вас какое-то подворье?
Протоиерей Владимир Чувикин, настоятель патриаршего подворья Николы Перервской обители, ректор Перервской духовной семинарии.
Вы сказали обитель.
Обитель, потому что у нас изначально была обитель, был монастырь. Можно сказать, что Никола Перервская обитель, она самая древняя в Москве, даже, может быть, древнее самой Москвы, о чем утверждает, очень веские аргументы приводит митрополит Платон Люшин, говоря о том, что Никола Перервская обитель упоминается впервые в летописях с 1623 года, а до того она называлась как Никола Старый монастырь. То есть еще до 1147 года уже на этом месте были подвижники и обязались, молились, ну, была форма монашеской жизни. А в наше время, слава Богу, действует семинария платоновская, Никола Перервская, да, платоновская семинария, которую еще митрополит Платон учредил в 1775 году. Действует и катехизаторское отделение, действует воскресная школа для детей, которые обучаются около 200 человек деток, воскресная школа для взрослых, молодежная.
Скажите, а монашествующих у вас нет?
Монашествующих нет. Есть у нас несколько постриженных, и на кино это так, личный подвиг.
Выполняет послушание.
Да,
почему Перервская? Почему поменялось название, которое...
Перерва, потому что Москва-река прерывает свое течение в этом месте и круто поворачивает в сторону Коломенского. Вот исторически это место и названо Перерва, слово «перервать». Никольский, потому что святителя Николая посвящено.
Батюшка, вообще давно, мы постоянно ходили к этой иконе, в ваш храм. В ту пору, когда туда приходил отец Василий Швец. Сейчас Царство Небесное, он там хорошие проповеди говорит. А сейчас вы могли бы какой-то итог подвести вашей деятельности по обучению? Сколько лет это продолжается? Семинария
возрождена была в 96-м году, и уже за это время около сотни выпускников в священном сане, священники, диаконы, монашествующие, служат на разных приходах нашего Отечества, от севера до юга, и Салехард, и Южная Африка, и Командоры, остров Беринга, и на западе, в Прибалтике. Поэтому мы радуемся тому, что все-таки какие-то скромные плоды своих трудов мы видим. Да, слава Богу, но время не стоит, время новые вызовы дает, поэтому все время нужно быть на страже.
Совершенно новое,
да? Да, совершенно новое, да. То, чего раньше, может быть, даже и не подозревали, а теперь да.
Батюшка, знаете, что единственное еще вас хотел спросить? В каком направлении, в какой секции вы хотели бы принять участие? Что, может быть, вы готовы привнести, что-то позаимствовать? Что ожидаете вы конкретно в рамках тех интересов, которые связаны с вашей обителью?
Ну, наша обитель имеет очень разностороннее направление деятельности. И просветительское, потому что мы имеем семинарию, и катехизаторское направление, потому что у нас катехизаторское отделение вечернее есть, и тюремное служение, так как мы опекаем женский следственный изолятор, и там есть храм у нас, и мы там регулярно совершаем богослужения и проводим беседы рядом с монастырем Тесейной улицы. Уже с 96-го года существует храм Святой Марии Магдалины, и больничный храм у нас есть, и служение милосердия у нас осуществляется, и дом милосердия у нас есть, это при доме для обездоленных людей, лишенных крова, это улица Иловайская, где живут бездомные люди. А там тоже храм у нас есть, регулярно проводится богослужение. И опекаем, кстати, наш храм и это учреждение посетил святейший патриарх Кирилл. В 2010-м, первый день Пасхи, была встреча такая необыкновенная. Так что самые разнообразные у нас направления служения.
То есть вы идете в ногу всем, что...
Не то, что в ногу идем, мы даже, может быть, по некоторым и опережаем события и время. Потому что это служение у нас развито было еще в 90-х годах. Да.
Что вы имеете в виду?
Ну, и тюремное служение, и больничное, и дело милосердия. Поэтому, конечно, слава Богу, дает Господь возможность. Надо трудиться, пока есть силы и возможности.
И время.
И время,
да. Господь дает. И здесь вот вы не будете ли выступать, какой-то текст принимать дальше?
Наши преподаватели и студенты принимают участие в самых разнообразных направлениях и секциях.
Вы ведете их?
Да.
И какие у вас преподаватели? Кто они?
Преподаватели в основном закончившие академию, Московскую духовную академию, Свято-Тихоновский институт. Да. Есть светские преподаватели, имеющие светское образование. Ну, все люди православные.
А вот детьми? Детки, они к вам приходят?
Да, дети приходят. Да. Дети вас воскресной школы.
Спасибо
да.
вам большое. Ну, спасибо. Спасибо. Матушка Евфалия, игумени Троицкого, Рождества Богородицы Оптино-Женского монастыря города Болохово.
У меня был перерыв лет 5. А в прошлом году я снова приезжала. Я начала с самого начала ездить, потому что я ученица, и мне это близко. Дело в том, что в монастыре мы немножечко так становимся на ноги. Нам пожертвовали здание Макарьевской школы, которую город построил уже 120 лет назад. Благодарность нашему святому Макарию, так и называли. Нам его вернули. Для миссионерских задач, это как бы наше подворье в Болхове. Монастырь за городом находится, на горе, в отдалении. И у нас в прошлом году были курсы для взрослых. И воскресная школа для детей. Мы поставили уже 3 спектакля, с детками мы занимаемся. И поэтому я вот нашу сестру, мать Александру, она москвичка в прошлом, привезла сюда, чтобы вести ее вот в круг этих проблем. Потому что мы занимаемся по тем документам, которые у нас только существуют вот на местах. В общем, сегодня, конечно, вот эта тема, мне кажется, она настолько актуальна. Это вот не брови, а глаз, традиционные ценности, современный мир. То, что нам нужно сегодня. Потому что надо бить во все колокола. И вот слово Святейшего Патриарха, он, конечно, полностью владеет темой. И митрополита Меркурия, митрополита Илариона, потом министр культуры Никандрова. Замечательно. Это вот я... Не то, что поражена, я рада, что это услышали все, что это средства массовой информации с мира разнесут на всю страну. Надеюсь, и вообще на весь мир, международное же чтение. Вот глубокое понимание проблем в крайне сложный исторический такой момент и в истории России, и в жизни общества, и в духовной жизни почти каждого человека. Это важно. Сейчас нужно спасать детей. Это педагоги, это литература, это школьные программы. Это замечательно, что столько народу здесь собралось. Спасибо, Господи.
Вы слушали репортаж Тамары Москвичевой, записанный в дни работы 21-х международных рождественских образовательных чтений.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Заметки из Италии. У микрофона автор цикла для радио Радонеж Михаил Талалай.
Два первоверховных апостола Петр и Павел. И Павел, который лично не знал Христа, но многие историки считают, что он как будто сделал историческое христианство и сделал его тоже в Риме, и римские предания сохранили, что последний участок земной жизни они провели вместе. Были задержаны, были отведены в государственную тюрьму на форуме Мамертинской темницы. Это тоже одно из памятных мест, куда римляне бросали заклятых врагов державы. То есть там были заточены заговорщики, были вожди враждебных племен. И там же были скромные рыбаки, в случае Петра, Или Павел, который, конечно, уже человек был более интеллигентный, тоже, так сказать, по римским понятиям не представлял из себя какой-то величины. Но, тем не менее, вот за эту опасность для римской державы и Петр, и Павел были заключены в Мавертинскую темницу, где продолжали свою проповедь, где крестили вместе с ними заточенных узников, где извели воду, источник воды для того, чтобы покрестить эту толпу там в такой каменной яме в мешке вместе с ними. Около 40 человек, когда мы туда заходим, знают, в общем-то, реально место, там висит доска с перечнем здесь заточенных людей, и в том числе Петр и Павел. И обратили в Христову веру стражников Прокеса и Мартиниана. Затем они были разлучены и уведены на казнь. Петра, как иудея, распяли позорной смертью в черте города на Ватиканском холме. А Павел был римским гражданином, и он этим гордился, он подчеркивал даже в своих посланиях. И его, как римского гражданина, не могли казнить позорной казнью через распятие, а усечением головы, мечом. Это считалось смерть почетной. Не могли казнить в черте Рима. Это тоже считалось для римского гражданина позором. Его увели в дальнюю местность. И в этой местности сейчас прекрасный монастырь существует, который называется «У трех фонтанов». Потому что по преданию, когда была усечена голова апостола Павла, голова его три раза ударилась о землю, и в этих трех местах забили фонтан. Они до сих пор, эти места, есть, хотя вода, надо сказать, иссякла, вот по нашему неверию и, может быть, такого постхристианской обстановки. Но еще вот паломники 19-20 века там черпали воду, а уже в новые времена объявили, что там какая-то антисанитарная обстановка, что эту воду нельзя не пить, в общем, там все это закрыли. И сейчас наши паломники очень разочарованы, когда спрашивают, где эти фонтаны, и там только вот памятники стоят в трех местах, где изображена голова апостола Павла, уже отсеченная. Мощи апостола Павла были собраны благочестивой одной римлянкой и отнесены были на Остийскую дорогу. Именно там возник второй по величине в Риме храм апостола Павла, который называют Сан-Пауло Фори Лемура, то есть за городскими стенами. Есть несколько церквей, посвященных апостолу Павлу в самом Риме, а это некогда были такие участки за городской стеной. Сначала тоже скромная гробница, но затем, понятно, вокруг этой гробницы вырос целый городок, там несколько монастырей, и сам храм необыкновенно поражает своими размерами, красотой. Хотя он горел в 1823 году, там пожар. И надо сказать, что наше правительство в 20-х и 30-х годах оказало неожиданно помощь на восстановление сгоревшего храма апостола Павла.
Вот уж поразительный,
да, неизвестный факт. Это действительно поразительно, и сначала мне трудно было понять, но если мы вспомним, кто именно пожертвовал, а это был император Николай, и почему, подумаем, он пожертвовал именно апостолу Павлу, небесному покровителю убиенного родителя императора российского Павла. Кровь отца, заговор, дети, конечно, и Александр, мы знаем, это такое висело на проклятие цареубийства. И, конечно, Николай также желал, чтобы у гробницы апостола Павла вот какой-то вклад на поминовение души убиенного императора, который, как мы знаем, даже заигрывал с римской церковью, вот история с мальтийскими рыцарями, и имел такой пиетет перед Римом. И Николай Павлович, подчеркнем это здесь, пожертвовал даже российский малахит. Поэтому, когда вот наш паломник приходит к гробнице апостола Павла, помолившись, можно обратить внимание, справа и слева, в центральных боковых уже пределах, горит все таким зеленым прекрасным цветом. Это наш российский малахит у гробницы.
Родины,
да, у гробницы апостола Павла. Сейчас эта базилика, конечно, уже реставрирована. Там наведен порядок, потому что Западно-католическая церковь объявила особый Павлов год. Несколько лет тому назад, с Петропавловского праздника в 2008 году по Петропавловский праздник в 2009 году. Такие были временные рамки. И призвали всех католиков приходить в Рим, ну не только в Рим, пройтись вот по местам апостола Павла. И к этому моменту базилика была приведена в порядок, музей там организовался очень симпатичный, куда поместили плиту, которая раньше была прямо над мощами апостола Павла, и видно вот желание первых паломников, там отверстия сохранились, что они опускали руку в эту мраморную плиту, чтобы приложиться уже к самому ковчегу с мощами апостола Павла. И на этой плите написано «Павел, апостол и мученик». Это, конечно, одна из самых прекрасных базилик города Рима. Производит очень сильное впечатление и своим убранством, мозаиками. И, конечно, внимание всех паломников, в том числе и православных, привлекает галерея римских пап, отчитывающих свою преемственность от Петра. И поэтому по всей церкви, по ее периметру, для нас это, конечно, удивительно и вызывает даже некоторые улыбки, пущены медальончики с портретами римских пап, 243, по-моему, может, я так в цифре в этой ошибусь, но примерно такое количество. Все это заканчивается портретом здравствующего папы, что, конечно, у нас православных вызывает некоторое такое вот отторжение, недоумение, такое слишком такое возвышение еще живой папы, и на него вдобавок какой прожектор, луч света падает на медальончик с портретом Бенедикта XVI. И там, кстати, осталось еще примерно 5-6 пустых медальончиков. А потом просто даже ничего не предусмотрено. Никак не могу добиться объяснения, что же будет дальше. Ну, наверное, какой-нибудь выход найдут. И поэтому город Рим, если говорить уж точно, это город не только святого Петра, но и город святого Павла. Не будем забывать, что праздник города Рима – это и Петра, и Павла. Престольный праздник, как и в нашей традиции, обоих первоверховных апостолов. И этот престольный праздник соблюдается очень серьезно. Я все пытаюсь в Петербурге, там и писал, и на радио тоже выступал, как-то продвинуть эту идею престольного праздника, забытого во многих городах. В Италии это очень серьезно. Престольный праздник, городские учреждения закрыты, магазины закрыты, лавки закрыты, народ идет в церковь и славит своего небесного покровителя. Престольная церковь забита горожанами, крестный ход потом организуется. И то же самое в Риме. Этого многие туристы не знают, и когда приезжают на день апостола Петра и Павла, для многих бывает такое вот серьезное огорчение. Все закрыто. Но, с другой стороны, это и настраивает тоже на серьезный лад, что все-таки это небесный покровитель города, и им надо молиться в их небесный праздник.
Вы слушали программу «Заметки из Италии». Специальный цикл для радио «Радонеж» подготовил Михаил Талалай.
Беседы о музыке с Иваном Соколовым.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вас приветствует Иван Глебович Соколов. Мы продолжим сегодня разговор о прелюдиях и фугах Баха из первого тома его знаменитого грандиозного цикла «Хорошо темперированный клавир». И перед нами одна из самых прекрасных и величественных пьес этого цикла «Прелюдия и фуга ми-бемоль минор». Ее особенность в том, что прелюдия написана в ми-бемоль миноре, а фуга уже в ре диез миноре, в другой тональности. И таким образом эти две разных тональности, они звучат одинаково, но по-разному записаны. В прелюдии 6 бемолей, в фуге 6 диезов. И вот эта разница между бемолем и диезом, заметная только на вид, а на слух никак не ощутимая, для Баха имела огромное значение. Бемоль – это понижение, страдание в данном случае. Диез – это вознесение души к Богу, наверх. В прелюдии ми-бемоль минор Бах рассказывает нам средствами музыки о Голгофе, о самом трагичном, о самом печальном, что произошло в христианстве, о распятии Христа. Эта прелюдия вдохновляла композиторов XIX века, Шопена, Чайковского. Это та музыка Баха, которая была наиболее близка композиторам-романтикам. Размер этой прелюдии 3/2, трехдольный ритм, и очень много написано в этой ритме музыки, и эта музыка времен Баха называется либо чикона, либо пастакалья. Жанр характерный для такого рода мерной поступи, немножко траурный, погребальный. Вот в этом жанре написана знаменитая чикона Баха «Ре минор». Нигаус Генрих Густавович, великий русский пианист и педагог, сравнивал эту прелюдию с кипарисами, которые похожи на свечи. Мы слышим эти аккорды и чувствуем мерное, так сказать, расположение этих деревьев южных. А в исполнении Самуила Фейнберга, которое мы сейчас услышим, более подчеркивается клавирная природа. Он арпеджирует эти аккорды, и мы слышим как бы такой импровизационный плач. Послушаем эту прелюдию, а затем поговорим о фуге. Играет Самуил Фейнберг. Thank you. Мы слушали прелюдию Баха «Ми бемоль минор» в исполнении Самуила Фейнберга, а теперь поговорим и послушаем фугу. Фуга, как я уже сказал, в энгармонически равной тональности, звучащий так же, но записываемый по-разному, по-другому. И фуга действительно очень сильно отличается от прелюдии. В прелюдии страстная, ужасно трагическая речь человека, который действительно очень сожалеет о распятом Христе, очень интенсивно молится ему, очень страдает от того, что любимый Бог распят. Так эту музыку воспринимали в XIX веке, и так мы слышим такую трактовку, предлагает нам Самуил Фейнберг, хотя эта запись сделана в 1960 примерно году. А фуга гораздо более спокойная. Фуга возносит молитвы к Богу, и в основе фуги положен протестантский хорал. Напомню, что Бах был протестантом, и в основу почти всех прелюдий и фуг, а может быть даже и просто всех, он клал мелодии, которые звучали на церковной службе, и которые Лютер и его единомышленники сочинили. Эти мелодии назывались протестантские хоралы, и каждой этой мелодии соответствовал текст. Естественно, текст религиозного содержания, и поэтому мы можем сказать, как Бах трактовал каждую свою пьесу, прелюдию и фугу, на основе какого хорала. И вот самым известным хоралом, который применяли многие композиторы, не только Бах, был хорал с таким текстом: «Из глубины взываю к Тебе, Господи, из глубины греха, из глубины моего бедственного положения духовного». Вот что содержала эта мелодия и содержит. И сейчас я скажу что-то очень необычное. Тема этой фуги напоминает нам русскую народную песню. Эту связь русской народной песни и фуги «Ре диез минор» заметил еще Антон Григорьевич Рубинштейн. И почему, откуда возникла эта связь, мы не знаем. Я могу только сказать, что потом Шостакович в своих 24 прелюдиях и фугах тоже возьмет этот хорал «Из глубины взываю к Тебе, Господи», каким-то образом напоминающий русскую народную песню, и на основе его напишет около полутора десятков своих прелюдий и фуг уже в середине XX века. И сейчас мы послушаем вот этот спокойный, постепенный такой плач. Если в прелюдии он был экспрессивным, то здесь он спокойный, уравновешенный, как будто уже главное произошло, отделение души от тела произошло, и мы парим над какими-то просторами, может быть, это русские поля. А надо сказать, что ландшафт Германии Северной, в которой Бах жил, напомню, что он родился на юге Германии, в Тюрингии, но созревал он на севере Германии, его творчество оттачивалось. Потом он уже опять переехал на юг, и в Ваймаре жил, и в Лейпциге. А вот его, так сказать, юные годы прошли и в Любеке, где характер природы очень напоминает русские равнины, поля, низменности. И вот этот хорал «Из глубины взываю к Тебе, Господи», он еще по-латински у католиков называется «De profundis». «De profundis clamavi ad te domine». Это те же слова «Из глубины взываю к Тебе, Господи», но уже не по-немецки, а «Aus tiefer Not schreie ich zu dir», а по-латыни «De profundis clamavi ad te domine». Это часть мессы. И вот таким образом мы сейчас будем слушать чистую фортепианную музыку, фугу «Ре диез минор», но уже зная, чувствуя, о чем ее содержание. Исполняет Самуил Фейнберг. Thank you. Это была фуга «Ре диез минор» из первого тома хорошо темперированного клавира Иоганна Себастьяна Баха в исполнении Самуила Евгеньевича Фейнберга. Дальше следует прелюдия и фуга «Ми мажор», и это очень светлый цикл. Он небольшой по размерам, но содержание его очень важно и значительно. Это бегство в Египет. Богородица, Иосиф, святой праведный, и Богомладенец идут, спасаясь от царя Ирода, в Египет. Тема, излюбленная в изобразительном искусстве всех времен и музыкальном искусстве тоже. И музыканты, естественно, выбирали, как и Бах, вот в этой прелюдии «Ми мажор» для этой темы музыку пасторальную, потому что они шли по полям, по лесам, по лугам, по каким-то, может быть, пустыням, и эта природа, которая вот южная, она переносилась, конечно же, и художниками, и музыкантами на, в общем-то, родственную им землю географически. Как мы знаем, художники изображали Богородицу, которая идет по Германии, по Бельгии. Итальянцы изображали бегство в Египет. Они в непустыню изображали. И так же точно Бах берет и Сицилиану. Сицилия, юг Европы. Что было известно тогда музыкантам, художникам? Географические познания. Не путешествовал Бах в Египет. Не мог он изображать музыки, природу Египта. Жан Сицилианы. И вдруг в середине этой прелюдии мы слышим тему креста. Вспоминается крест. Известно предание о том, как разбойник повстречался святому семейству по пути в Египет. Он хотел их ограбить, но, увидев Бога-младенца и Богородицу, он сказал: «Вы настолько прекрасны, ваши лики светится святостью, что я не могу вас ограбить. Идите с миром». В нем проснулось в разбойнике что-то человеческое. Богородица сказала ему: «Господь тебя помилует». И именно этот разбойник являлся тем праведным разбойником, который висел на кресте, на Голгофе, и сказал: «Помяни меня, Господи, во царстве твоем». И Господь сказал ему: «Ныне же будешь со мной в раю». Именно этот разбойник был помилован Господом и вошел первым в рай. Вот это предание Бах здесь, в этой прелюдии, изображает. И еще через несколько тактов мы слышим вдруг возникающие шестнадцатые. Это, возможно, ручеек. Бах вспоминает о том, что им нужно было напиться воды, и дает нам такой поток ручья. Мы вспомним также, что Бах – это ручей по немецки. Прелюдию «Ми мажор» исполнит Самуил Фейнберг. За прелюдией «Ми мажор», которую мы послушали в исполнении Самуила Фейнберга, следует фуга. И вот здесь мы вспоминаем, что слово «фуга» — итальянское слово, которое в переводе на русский язык означает «бег». Фуга — это то, что бежит. И здесь в буквальном смысле бегство в Египет изображается бегом, жанром фуги, жанром бега. Любая фуга – это бег, хотя по содержанию, конечно, мы только что слышали фугу-молитву, и многие из фуг баховских, почти все являются молитвами, даже, наверное, просто все. Но в данном случае эта фуга изображает действительно вот быстрое движение, и тема фуги начинается с двух звуков, которые использовались очень часто потом в XIX веке. Они использовались и Бетховеном в Крейтеровой сонате, и Скрябиным почти во всех своих сочинениях. Это такой ямбический мотив, слабый затактовый звук и сильный. Пам-пам. И дальше такая быстрая, вихрем проносящаяся фуга, короткая и очень виртуозная и сложная, которая очень много имеет как бы вот предшественников, таких образцов, на которые Бах ориентировался. В частности, одна из библейских сонат Кунау. Кунау написал 6 библейских сонат в 1700 году. И первая из них изображает бег филистимлян от израилитов. Когда Давид победил Голиафа, филистимляне испугались силы этого слабого юного пастуха и обратились в бегство. Это фуга Баха. Она явно идет от той фуги Кунау. Мы послушаем мимажорную фугу Баха из первого тома хорошо темперированного клавира в исполнении Самуила Фейнберга. Это была фуга ми-мажор из первого тома баховского хорошо темперированного клавира в исполнении Самуила Евгеньевича Фейнберга. Мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели, до следующей встречи. С вами был Иван Лебедович Соколов. Всего доброго.